Итак, много интересных новостей идет из Европы, и мы связались с нашим корреспондентом в Европе Сергеем Курохтиным. Сергей, доброе утро, рад вас слышать.
Доброе утро.
А что Европа? Как господин Новак, российский министр, произвел ли позитивные впечатления? Какие ожидания от дня сегодняшнего и какие результаты дня вчерашнего в результате там долгих сложных переговоров?
Вы имеете в виду переговоры по газу?
Переговоры по газу, конечно.
Да. Потому что Александр Новак одновременно сейчас ведет сразу несколько переговоров. Это, естественно, по газу, где он напрямую не участвует, но готовится к ним. А его представители встречались в Брюсселе с украинскими представителями и европейскими. А сам Александр Новак находится сейчас в Вене, где завтра открывается сессия ОПЕК. И там будет решаться вопрос о нефтяных квотах, повышать их или нет, напомню. И в этой связи Александр Новак ведет сейчас большие переговоры по нефти. Так что, видите, он у нас действительно сейчас нефтегазовый министр. Да, вот тут нефть, тут у меня газ. Тем не менее, конечно же, главный интерес – это газовые переговоры. И вот здесь Александр Новак сделал очень важное заявление. Он сказал, что на тех переговорах, которые мы ведем с Украиной, и я напомню, что они должны завершиться в июне, потому что сейчас у нас соглашение с Украиной только по второй квартал, а с 1 июля начинается третий квартал, и соглашения никакого пока нет. И Новак сказал, что для нас принципиально важно, чтобы в новом соглашении были две позиции. Первая, Украина обязана закупить определенное количество, что это должно быть указано в соглашении, какое количество газа она закупит, и закачать этот газ в подземные хранилища. Так как третий квартал – это подготовка к зиме, и без объема в подземных хранилищах зиму не пройти не столько Украине, сколько Европе, которая, напомню, естественно, этот газ будет потреблять в течение зимы. Это первое. И второе, сказал Александр Новак, нам необходимо, чтобы Европа взяла на себя обязательство по оказанию финансовой помощи Украине. Так как мы знаем, что на Украине сейчас проблемы с деньгами. И пусть Европа в этом же соглашении возьмет на себя обязательство эту проблему решать. Но, к сожалению, должен сказать, что и первая, и вторая позиции на другими сторонами, увы, не приветствуются и, скажем так, даже, я бы сказал, отвергаются. Украина делает, да, Украина в принципе хочет пройти и третий, и четвертый квартал так, как она прошла минувшую зиму. Тут надо сказать, Украине, ну и Европе в целом, очень повезло ведь с зимой. Зима была очень теплая. Поэтому Украина прошла эту зиму, покупая у нас, я напомню, вот знаете, вот эти переводы знаменитые, по 20, по 30 миллионов.
Да.
Да, потихоньку, мало-мало, по чуть-чуть. И действительно, им удалось пройти вот так эту зиму. Мы говорим, и Европа, в принципе, согласна с нашей позицией, что так не может продолжаться. Это, ну, и «Газпром», и Европа привыкли работать как большие игроки. То есть, вот контракт, вот там четко прописано, сколько вы закупите на месяц, на квартал. Вот график платежей, и тогда мы начинаем работать. Мы вам качаем много газа, вы платите деньги, все идет нормально. И для большой компании, для того же «Газпрома», они понимают, как строить свою финансовую стратегию. Они знают, сколько денег они получат, сколько они должны добыть газа, сколько перевести. Тут всем все понятно. Украина говорит о том, что у них сейчас денег нет, и поэтому мы не знаем, говорит Украина, сколько нам понадобится газа. Мы не хотим списывать никакие цифры. Они хотят вот именно так. Сколько мы вам заплатим, столько мы у вас и возьмем. А сколько мы еще сами не знаем. То есть вот эта ситуация первого и второго квартала. «Газпром», она, конечно, категорически не устраивает, и они хотят твердых цифр и твердых гарантий.
А возможен некий компромисс? То есть в чем суть торговой позиции?
Компромисс возможен. Нет, все, компромисс только все-таки для «Газпрома» нужны четкие цифры. Сколько вы возьмете в третьем квартале?
Это я согласен. Но если украинцы в очередной раз не дадут ответ, Европа готова сама гарантировать оплату Украины, выступить не просто абстрактной стороной давления, а конкретным финансовым участником?
Нет, в том-то и дело, что Европа, понимая, и об этом говорил Александр Новак, журналистами, вот не один раз здесь на переговорах и в Берлине, и везде в Европе, он сказал журналистам, что Европа понимает позицию «Газпрома». Но у Европы другая опасность. Почему она и европейские представители уже сделали это заявление? Почему они не хотят брать на себя финансовые обязательства? Они говорят следующее. Слушайте, если мы в документе впишем свои финансовые обязательства, на следующий день Украина скажет, что у них нет денег. Они придут к нам и скажут: значит так, у нас нет денег, а у вас есть обязательства, вот вы и платите. И Европа категорически не хочет этого брать. Европа, правда, при этом говорит: мы готовы вписать в соглашение следующую формулировку, что Европа окажет помощь совместно с МВФ и Европейским банком реконструкции и развития Украине, которая позволит заплатить и прочее, прочее. Ведь как сейчас было воссоздано вот это нынешнее соглашение в декабре прошлого года, когда был совсем жестко вопрос стоял. Все-таки Европа обеспечила этот транш от МВФ, и его этот транш, там, двумя траншами, в итоге 3 миллиарда, его вели все, там, всеми, 8 глаз, 10 рук вели этот транш. Вот смотрите, вот деньги упали, вот смотрите, они пришли сюда. Вот передайте это вот сюда, передайте это Газпрому, потому что все понимали, как только кто-то отвернется, деньги на Украине исчезнут, их не будет. Так и здесь говорит Европа: мы не можем взять на себя никаких обязательств, но постараемся сделать так, чтобы транш именно под это, именно под закупку газа был Украине переведен. Поэтому ситуация очень нелегкая для «Газпрома», безусловно. Конечно, и Европа, и Украина хотели бы, чтобы на третий квартал, да и на четвертый, осталась ситуация второго квартала. То есть цена нынешняя, в зависимости от нефти, кстати говоря, по цене как раз «Газпром» не... Она тоже устраивает и «Газпром», нынешняя цена. Сейчас она 248. По третьему кварталу она, очевидно, будет 220 по газу, совершенно верно. Это устраивает. «Газпрому» нужны обязательства по объему и закачке в подземное хранилище.
Но ведь мы говорим, Сергей, показывает, что Украина является ненадежным транспортером газа. Но изменяется ли, исходя из этого, позиция Европы? Потому что ведь они пока не хотят принимать турецкий поток. Обозначает ли это, что больше газа пойдет через Северный поток? То есть как-то позиция Европы движется в этом направлении или нет?
Я не был бы здесь оптимистичен. Позиция Европы в этой связи меняется, во всяком случае, в руководстве Еврокомиссии, тех представителей, которые сейчас это решают. Тут вспомню и Мариуша Шефчовича, который сейчас возглавляет это направление в Еврокомиссии. В ответ на это у них пока звучат только одни заявления. Это означает, что Европа должна уменьшать зависимость от российского газа. Значит, говорят они, мы должны купить газ в Норвегии. И, кстати говоря, Норвегия сейчас вышла на первое место по поставкам газа в Европу. Мы должны покупать сжиженный газ. Да, он дороже, говорят они, но лучше мы купим сжиженный газ. Мы должны развивать альтернативную энергетику. Она гораздо дороже, но мы должны это делать. Вот что говорит Европа. То есть здесь... Я вспомню вот слова Алексея Миллера, который здесь в Берлине был на конференции. Он, говоря о ситуации с Европой, сказал: мы можем держать паузу, сказал он, были знаменитые его слова. То есть, если так, ну хорошо, давайте попробуйте без нашего газа. Здесь так перевели эти слова. И вот сейчас, к сожалению, и Европа, и Россия тоже находятся в таком, ну, безусловном противостоянии. Мы никак не можем найти взаимоприемлемую, взаимовыгодную точку, к которой бы все стремились. Пока все стремятся в разные стороны. Ну и Украина здесь точно, вопрос с Украиной, не помощник, а только ухудшает.
А зачем мы тогда пытаемся притворяться? Ведь Европа откровенно ведет себя, вежливо говоря, антагонистически по отношению к России. Ну, посмотрите, отношение к нашему послу в Евросоюзе, которому ограничивает доступ, поведение на газовых переговорах, когда нам реально говорят, что мы не будем при возможности покупать у вас газ, и не важно, что мы будем терять деньги. То есть нас откровенно выдавливают из Европы. Заявление, статья госпожи Меркель, в котором, опять-таки, Россия названа одним из основных факторов, угрожающих миру. А мы по-прежнему с распростертыми объятиями, с предложениями и цену пониже, и давайте жить дружно.
Ну, все-таки уже не так. Мы уже не так, и опять тот же Миллер не зря говорил о том, что вот наше предложение, если вам это не нужно, что касается газа, если мы не участвуем в решении энергетических проблем Европы, если все, что вы делаете, направлено против нас, хорошо, мы просто будем держать паузу, мы тогда начинаем уводить свои потоки, мы тоже начинаем планировать другие действия. Нет, тут с российской стороны абсолютно тоже звучат на данный момент, безусловно, жесткие заявления. Отсюда и, если уж на то пошло, и турецкий поток, который, в принципе, не столько для Европейского Союза, это потом, если Европейский Союз может прильнуть к этой трубе, но, в принципе, это для Турции и для других целей, и дальше обращу ваше внимание на... Вот вчера только Александр Новак, время тоже в Вене зря не теряет. Вчера он встречался с индийским министром, и речь шла о том, чтобы, как несколько, знаете, звучит, ну, так удивительно, но тем не менее, господа, вот в Индию, то есть да, мы начинаем... Да, делать шаги и разворачиваться, в том числе и на восток. Да, это труднее, да, это...
Но если просто, здесь не хотят покупать, а там хотят, то, конечно, будем продавать тому, кто хочет покупать.
Да, безусловно, безусловно. И эти действия происходят, мы это делаем. Но при этом, конечно, все рассчитывают на то, что если есть давние связи, есть взаимная нужда, есть, ну вот, просто все создано для того, чтобы все работало. Вот именно, кстати, в Германии это понимают во многом-то лучше, чем где бы то ни было, потому что, ну вот, не просто вот это соглашение газ-трубы, знаменитое в свое время, с чего все и началось. Ведь, в принципе, все сотрудничество с Германией строится на том, что мы поставляем газ, а Германия поставляет вот свою знаменитое машиностроение, которое во многом связано вот и с газодобычей, и с нефтедобычей, и с обработкой газа, нефти. То есть в Германии считают, что вот они и Россия вообще идеальные были торговые партнеры, потому что каждая страна брала то, что у нее нет, и где, ну, скажем так, не нужны никакие другие третьи лица. И сейчас, когда все это рушится на их глазах, ну, конечно, они, бедолаги, стонут и не понимают,
все,
как
кроме
можно
Меркель.
Рушить такой бизнес.
Все, кроме Меркель. Меркель по-прежнему в авангарде антироссийских настроений.
Это верно. Ну, здесь, да, здесь, к сожалению, даже уже перестали бизнесмены ее призывать, потому что неоднократно получили ответ. Вот граница, дальше не переходите, дальше политика. Бизнес, да, бизнес страдает, но мы ничего сделать не можем. Вот эта линия, дальше вы туда не переходите, мы занимаемся тут решением политических вопросов. Мы тут в США еще пока не все решили. Поэтому, конечно, ждать сейчас изменений каких-то маловероятно.
Обозначает ли это, что судьба санкций, точнее их продление, предрешена? И что в любом случае санкции будут продлены?
Ну, пока все говорит о том, что именно так это и будет. Во всяком случае, ястребы европейские, они здесь везде есть, не только в Польше, Прибалтике, Швеции и в Брюсселе, но и в других местах тоже хватает. Они все уверенно говорят о том, что на встрече в конце июня, на саммите ЕС, эти санкции будут до конца года продлены. Тем более, что все очень позаботились, чтобы на предыдущем саммите этот вопрос уже был поднят, и уже тогда была декларация о том, что не будут выполнены Минские соглашения к концу года, санкции продлеваются. Но все прекрасно понимают, что Минские соглашения не будут выполнены до конца года. И все наши попытки российские показать, посмотрите, вот Минские соглашения, так-так. Вот Украина должна выполнить вот это, вот перейти к политическому вопросу? Должна. Вот она должна совместно с ДНР и ЛНР решать вот такие-то, такие-то вопросы по Минским соглашениям? Да, должна. Но она же этого не делает? Нет, не делает. И все наши попытки показать, что именно Украина тормозит и не хочет выполнять Минские соглашения, все равно, к сожалению, не действуют, и поэтому, скорее всего, Минские соглашения – это будет только формальная причина продлевать эти санкции. Но пока все говорит о том, что они будут продлены, особенно после того, как сейчас, судя по всему, возобновились серьезные боевые действия в зоне конфликта. И, конечно,
то есть мы имеем дело с некой субстанцией, которая взялась на себя право судить и при этом еще откровенно судит в одну сторону. Тогда возникает вопрос, а зачем России на это идти? А зачем Россия играет вот с шулерами, если у них карты крапленые? Получается, они нас подталкивают к войне, к тому, чтобы мы признали ДНР, ЛНР, ужесточили свою позицию по Украине, отрезали их от газа, перестали давать газ Европе, потребовали возвращения кредита. То есть они этого хотят?
Ну, это ситуация чем хуже, тем лучше. В неком смысле, ну, это, наверное, вот ту картину, которую вы нарисовали, она все-таки скорее, она присутствует в Европе, безусловно, но вот в головах вот именно этих ястребов, такой железный занавес с Россией, безусловно, вот отделить ее. Я думаю, действительно, многие политики бы не против именно такого варианта. Холодная война, железный занавес, и все вот как в 60-е и 70-е годы. Но все прекрасно понимают сейчас, ну, во всяком случае, очень многие есть и здравомыслящие люди, в том числе и в Европе, все понимают, что вот даже вот эти, безусловно, очень серьезные события на Украине, но все равно развитие ситуации в мире происходит таким образом, что невозможно отгородиться сейчас занавесом. Это невозможно, и российская сторона в данном случае наиболее здравомыслящую позицию занимает, и об этом Сергей Лавров неоднократно в Европе говорил. Послушайте, но рано или поздно мы все равно будем договариваться. Мы не можем жить раздельно друг друга. Мы ров не выроем. Поэтому Россия всегда остается, вот, ну, как не делает никогда сама шаг назад. Она всегда остается на позиции, когда готова вступить в переговоры, начать договариваться о чем бы то ни было. Даже когда партнеры по переговорам делают шаг назад или делают, наоборот, какие-то очень жесткие заявления. Вот такая сейчас у нас позиция. Она говорит о том, что рано или поздно все равно ситуация должна измениться в сторону какого-то нормальных взаимоотношений.
У нас была надежда на позицию ряда европейских стран, как Италия, Греция, да, Кипр, да, да. Словакия. А Венгрия, остаются ли эти надежды, или их голос не будет услышан? И для того, чтобы санкции были продлены, необходимо, как я понимаю, единогласное решение.
Да, необходим консенсус. Но давление сейчас на эти страны, оно просто невероятно. И здесь не должно быть никаких иллюзий. Вот последнее заявление, которое делали и в Македонии, и в Сербии, это лишнее свидетельство того, насколько сильно на них сейчас давит Еврокомиссия и Евросоюз. Поэтому Греция, ну, Греция тоже сейчас висит на ниточке. Они должны вот сейчас договориться о том, как они будут погашать транши в июне, которые они должны Международному валютному фонду. Денег у Греции нет. Поэтому ждать от Греции, что она на этой ниточке вдруг займет независимую позицию, что, кстати, невозможно. Она попыталась сделать на предыдущем саммите. Невозможно абсолютно. Ну и эти малые страны, ну вот только если Орбан в Венгрии, он такой человек, что он даже в самой тяжелой ситуации может занять действительно независимую позицию. Но, тем не менее, думаю, что рассчитывать на то, что какая-то из стран, ну, скажем так, скажет, нет, мы будем против и не будет консенсуса, это маловероятно. Скорее всего, нужно готовиться к тому, что санкции будут продлены. И, кстати, не зря же ведь и Сергей Лавров недавно заявил, что мы готовимся к тому, чтобы жить в условиях санкций. Это нам плюс, мы только модифицируем свою экономику. И в данном случае нет худа без добра, мы к этому готовы, сказал он.
Но надо отметить, я-то думаю, что до конца лета санкции будут ухудшены, то есть усилены. Я как раз...
Верно, вы абсолютно правы. Да, да, да. Тут говорят о том, что не то что сохранять, что еще можно сделать, безусловно, безусловно.
Поэтому очевидно, что Европа пока идет ясным курсом, и это курс не отнюдь на интеграцию с Россией. Было ли замечено вчерашнее появление в российских СМИ большого количества, ну, и последних дней, материалов, относящихся к трагической гибели рейса в Новороссии? Заметили ли нет анализа характера повреждений и возможный тип вооружения, который уничтожил «Алмаз Антей»? Заметили появление свидетеля с украинской стороны, который говорил о том, что были боевые вылеты, в результате которых был сбит этот несчастный гражданский «Боинг» MH17? Или, как всегда, Европа постаралась умолчать ту информацию, которая противоречит принятой теории?
Увы, второе. Это даже в этом нет никаких сомнений, так как сейчас все, если бы случилось какое-то именно большое событие, да, об этом европейская пресса еще напишет. Но когда идет анализ, такая серьезная аналитическая работа, и которая показывает, что происходит, вот пересказы вот такой работы аналитической вы сейчас здесь, конечно, не найдете. Тут, чтобы не было иллюзий, даже когда шли боевые действия, важно понимать, как европейская пресса их в основном освещает. Если, например, ракета падала где-то в Донецке или в Луганске, в населенных пунктах, которых Донецкая или Луганская Народная Республика, и понятно, откуда прилетела эта ракета и почему она упала, да, то об этом сообщали так. Вот в Донецке упала ракета, столько-то людей пострадало, погибло, вот такая штука. Откуда прилетела, никогда не напишут. Если ракета падала в каком-то из населенных пунктов на украинской территории, то сразу пишут: пророссийские сепаратисты выпустили ракету в жилые кварталы такого-то района, вот столько-то погибших, вот как это все освещается. Поэтому любая, ну, скажем так, новость, так или иначе, носящая объективный характер, который показывает участие украинской стороны или украинских военных в том или ином конфликте, это будет убрано и будет сказано просто, вот случилось такое-то или сякое-то.
Говорят, что есть некая страшная российская пропаганда, против которой собираются бороться европейские страны. А ощущается как-то вот эта пропаганда в Европе, нашей точки зрения? То есть чего они так боятся?
А вы знаете, они боятся, вот этого, кстати, они действительно реально боятся. Потому что не сказать своим гражданам на немецком языке то, что реально происходит, они еще могут. Но все-таки закрыть им возможности добраться до реальной информации, такой возможности у них нет. Ну, благодаря интернету и многим другим вещам. Здесь реально, во-первых, боятся новостей, вообще всего, что идет на русском языке и российских средств массовой информации. Это действительно так, и чем ближе к там Прибалтике, Польше, вы прямо это чувствуете, как всех европейских политиков просто вот коробит от того, что это присутствует в эфире, они ничего с этим сделать не могут. Так, и второе, не менее важная вещь, это то вещание российское телевидение, в том числе на немецком языке, которое идет здесь, в Германии, например, и в других странах. Безусловно, многие даже немцы, например, не знают о том, что, ну вот, Russia Today на немецком языке вещает и там что-то заявило. Но вы знаете, немецкие же средства массовой информации поднимают огромный шум. Вы знаете, что сообщила Russia Today на немецком языке? Они сообщили вот это, вот это. Большинство немцев даже не подозревали этого. И говорят, да, и что же они сообщили? Они сообщили вот это, вот это. А это неправда. Это неправда. И они так громко об этом кричат, что поневоле все начинают смотреть, что же сообщила Russia Today. Что на самом деле. То есть вот тут болезненный страх, безусловно, присутствует. Но, опять же, не будем преувеличивать, конечно, его масштабы. Все равно это доходит не до большей части аудитории. Но большая, немалая часть аудитории, тем не менее, и в немецких средствах массовой информации может вычитать аргументы, которые говорят о том, что ситуация там далеко не однозначна. Этого, в принципе, там человек, который владеет интернетом и так внимательно следит за средствами массовой информации, я могу судить вот о своих соседях, которые живут рядом со мной, немцы. Я же с ними регулярно этим беседую. И минимальное, что они всегда говорят, мы уверены, что ситуация неоднозначная. Мы уверены, что вот односторонний показ не соответствует действительности. Вот мы знаем, что мы смотрим по телевидению и читаем в газетах. И мы чем больше смотрим и читаем, тем больше мы уверены в том, что, как говорил великий Виктор Степанович Черномырдин, на самом деле все не так, как в действительности.
Спасибо большое, Сергей. Блестящий рассказ. Вы слышали Сергея Курохтина,
нашего европейского корреспондента.
А через полчаса... Так, сейчас новости, а следующие полчаса будет уже другая тема. А то что-то давно на вас не кричал, а я должен вам поднимать настроение.
Да,
тонус, а то у вас
тонус,
все как-то все радостно, поэтому буду вводить всех в тонус, бонус и малус.
Мама, дорогая, Соловьев сейчас обещал всех порвать и все взорвать.
Нет, я не собирался никого рвать, но я вам задам вопрос.
Мне уже страшно.
Правильно тебе страшно? Молодец.
Ну так...
Ну откуда есть пошла русская земля?
Хороший вопрос.
Мой приятель очень хороший снял интереснейший фильм. Я вот сейчас еду в машине, его слушаю. Его нигде не показывали, он мне просто прислал диск. Может, кто-то из каналов возьмет, покажет, думает, сделал правильно. Называется «Князь». Павел Одинцов, он сам историк, там работает, правда, по другой линии. И вот, как абсолютный энтузиаст, он стал князь. И знаешь, ну, я не сам езжу за рулем. И мой водитель, естественно, слышит то, что я в машине смотрю. И он говорит, насколько же интересно. Он говорит, тут ехал, просто вот не мог оторваться. Слушал.
И про что там?
Про Древнюю Русь. То есть о князе Владимире. Откуда он пошел? Вот его путь, почему? Ведь это очень интересно, и мы часто на эту тему не говорим, да? Почему мы выбрали именно византийское, греческое, скажем, православие? Ведь, понимаешь, мы каждый раз мучаемся, почему мы не такие, как все? Почему мы не ежики? Ответ очень простой, у нас другой генотип. Вот код нации другой. Совсем. Ведь не случайно, когда князь Владимир выбирал, он сначала отказался, притом по легенде, очень сильно напоминающий в чем-то движение Авраама. Ну, потому что сначала же Владимир был язычник-язычник, да, насаждал Перуна, там, деревянные боги, и решили принести в жертву там, христианинам. И когда отец, там, воин викинский, сказал, что типа я не отдам своего сына, потому что кому вы поклоняетесь, это же деревяшки. Это напоминает историю, да, то, что...
Да.
Когда Авраам, его семья же занималась тем, что делал богов, изображение истуканов, и тогда он взял палку и разбил все, и одному вложил в руки, и сказал отцу, видишь, это он их разбил. Говорит, что ты говоришь, глупцы, это же глиняные. Он сказал, да-да, а почему мы этому поклоняемся? И тогда Владимир стал понимать, что необходимо найти другое, вот нечто другое, вот духовное единение. То есть Владимир уже понимал, сколько веков назад это было, да, там, тысячелетия с лишним. Понимал, что необходима вот составляющая, которую весь народ объединит. Потому что, ну, уже было что объединять, там разные племена. И он выбирает, да, сначала к нему приходят мусульмане, он их всех выслушивает и говорит, нет, потому что веселье питье на Руси есть. То есть не соответствует нашему национальному характеру. Дальше к нему приходят там, католики, и он говорит, не-не, ничего подобного. Почему? Потому что они уже с ними воевали и видели, что там, когда были восстания разнообразные на тех землях, куда они приходили, то дико избивали священнослужителей. Потому что они де-факто вмешивались в светское управление. То есть загробастывали себе и светскую власть. Это типа, не-не-не, рабами не будем. И дальше приходят иудеи. Иудеям он говорит самую страшную фразу, которую, кстати, я говорю своим соплеменникам тоже все время, единоверцам. Но когда он спрашивает, типа, а где земля ваша? Он говорит, в Иерусалиме. Говорю, точно в Иерусалиме? Он говорит, ну да, а что здесь делаете? Он говорит, ну, потому что Господь разгневался и рассеял нас. Он говорит, вот, говорит, здорово. То есть мы сейчас должны взять веру, на которую Господь разгневался и вас рассеял, а нам зачем такая судьба? И тогда дальше появляется греческий философ, который его убеждает. Хотя ясно, что здесь имеется в виду и там большой пласт наследования понятия императора, империя, там, военно-политическое значение. Все понятно. Но все равно это идет выбор пути. Это ведь понимаешь, почему мы не. Почему я считаю, что настолько плохо изучается история Древней Руси? Потому что без этого мы никогда не поймем, почему мы другие. Мы не поймем вообще, в чем наша особенность, какие мы. Вот люди, не знающие историю Древней Руси, и будут продолжать говорить эту чушь, что нет своего пути, нет своей истории, вообще что это за глупость. Люди просто не знают нашей истории.
Это согласна? Очень красивая, интересная, глубокая мысль, она мне нравится.
Да, ее надо изучать, ее надо популяризировать, надо смотреть. Это, во-первых, это колоссально интересно. Вот просто реально это колоссально интересно. Это вот просто читаешь как самый захватывающий триллер. Жуткий, там, со всеми делами, с кровью. То есть... Но это вот прям настолько... И ты видишь, знаешь, мы привыкли восхищаться каким-то там Александром Македонским, да? Юлием Цезарем. Да наши такое вытворяли. Такой мощи были ребята. Ух!
А это художественный, кстати, фильм?
Нет, это... Это ты знаешь, я даже не могу сказать жанр. Нет, он, человек просто рассказывает. Он ездит по всем этим местам, uh-huh. Он показывает. Псков, Киев, Новгород, фьорды норвежские. То есть это там, очень интересно.
Ой, это красиво, я люблю.
Снято очень красиво. Ну, вот здорово-здорово. Просто вот ничего не могу сказать. Я просто посмотрел, подумал, елки, может, мне прям цикл передач, что ли, начать? Просто рассказывать людям.
Да-да-да, это очень
там,
хорошо.
Приглашать
это...
историков, рассказывать, но чтобы люди понимали, откуда есть пошла русская земля. То есть откуда мы, кто мы, чего мы. А то мы как-то привыкли себя считать задворками цивилизации. А как вообще Царьград-то брали? Кто-нибудь помнит? Это вообще вдуматься, да? То есть вот сейчас ладьи поставили на колеса, и они, гонимые ветром, подкатили к стенам Царьграда. Представляешь, какой шок был у людей? Но это примерно как Шервудский лес пошел. То есть у Шекспира. Ну, то есть ну, реально да, это же, да?
Вынос мозга.
Вынос мозга, совершенно верно. Да, помню, то есть они, наверное, подумали, господи, что мы пили вечером? Да? Так раз там, смотрим, ладьи посуху на них валят. Страх, мама! Вот же. Могли. Или как выглядел Святослав, например. Ты представляешь? Ну как, на твой взгляд, должен был быть человек, которого зовут Святослав?
Вот я, кстати, не знаю, как выглядел Святослав. Ну, какой-то коренастый, крепкий мужчина такой, викинского типа какой-то такой вот он очень должен быть.
Узкий лоб, густые брови, бритый череп.
А, я думал, что с волосами, наоборот,
нет,
длинные.
И, значит, такой чупрынь.
Как?
Так. Который украинцы, естественно, сейчас пытаются взять себе, но Святослав не знал, что он украинец, я же говорю, совсем. То есть, как ты догадываешься, ему это было вообще пополам. Он, я думаю, гораздо себя больше ощущал викинг. И, кроме всего прочего, спал под открытым небом, питался сырым мясом, в том числе и кониной. То есть, типа, на чем поездил, то и сожрал.
Вот это мужик.
Мужик за 8 лет такую территорию от Балтики до Черного моря офигачил. Подчинил себе. То есть, мама-мама. Не, народ был, мам, не горюй. То есть, когда читаешь все эти легенды про Илью Муромца и прочих, понимаешь, то, что это еще скромно. То есть, были ребята-то и покруче. Притом реальные исторические персонажи. При том, что Илья Муромец реальный исторический персонаж, и есть же там все. Было-было, чем
да
Руси гордится.
Да, вообще известно.
Да, я об этом и говорю. То есть все, конечно, очень любопытно. Очень. Кстати, большую роль в понимании, что и как происходило вот в реалиях Древней Руси, сыграл Евгений Янович Сатановский. Потому что именно Евгений Янович, немногие знают, Евгений Янович, он очень видный предприниматель российский. И вы его знаете как блестящего оратора, замечательного писателя, очень тонкого, ироничного человека. Но Евгений Янович – один из главных спонсоров российской науки, который на свои деньги организовал большое количество экспедиций, прояснивших, археологических, прояснивших аспекты древнерусской истории. Ну, Евгений Янович, человек очень скромный, он сам этого никогда не скажет, я поэтому вам рассказываю. То есть Евгений Янович один из главных вот таких меценатов российских. Людей, которые поддерживают русскую науку. Почему евреи не приняли Иисуса Христа как мессию? Ну, такой мы народ. Вот не приняли. Потому что в истории еврейского народа много было мессий. Они все регулярно приходили. У нас нет никакого проблемы для евреев, то есть понимание, что Иисус Христос там один из учителей. Но у нас и мало это, и с воскрешением тоже нет особых проблем. Потому что, ну, уже там двое были, Енох и Илия, которые тоже, в общем-то. Но там вопрос совсем в другом, то есть понятие «сын Божий». Потому что для евреев того времени «сын Божий» – это было не прямое указание, что твой отец – Господь. А, в общем, все были сынами Божьими. То есть это такая распространенная формулировка. То есть и в этом есть основная проблема. Ну, у евреев свое представление о том, кто должен быть мессией, в чем состоит смысл мессии. Хотя надо отметить, что когда вы говорите, евреи не приняли Иисуса Христа, хочу заметить, что ряд евреев как раз приняла Иисуса Христа как мессию, потому что 500 человек, которые ходили за Христом, то есть, ну, апостолы с ближним кругом, они все были евреи. Среди них не было грузин, армян, осетин, славян и всех прочих. Ну, время было такое. Все были евреи.
Да.
Не так давно закончил школу, а какую же историю читать, если в школах ее испортили? Не доносят то, что необходимо, спрашивает Владимир. Действительно хороший вопрос. Не доносят, гады.
Мама дорогая, сколько сообщений нам прислали.
Да.
Народ интересуется.
Целый час глушит нашу радиостанцию. Что случилось, пишет Татьяна из Уфы. Эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь. На молодым. Хотя в моем возрасте уже смешно звучит. Этой песней строит шар земной.
Нет, я не буду это остановить. Камила говорит, Ань, останови это.
Сегодня Камила вообще в плохом
настроении. А я наслаждаюсь.
Правильно, молодец. Камила сегодня в плохом настроении. Считает, что это настроение должно быть и у всех. Я считаю, что это абсолютно порочно. Камила нас сегодня игнорирует.
Да.
Не выходит в эфир.
Безобразие.
Не показывается под камеры. И требует остановить. Ну, знаете ли, Камила, я вам на это отвечу бессмертными строками. Чувствую себя Иосифом Кобзоном.
Это и есть бессмертные строки?
А там дальше продолжение.
Что-то неприличное.
Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона.
А, в этом смысле.
Ну, конечно. не дождетесь. Поэтому, граждане, вот чтобы понимать, кто мы, что мы и чего мы, нам надо прекратить считать, что наша история началась вчера, в 91-м году или в 93-м году. Нам надо прекратить верить вот безобразному количеству людей, разграбивших нашу державу, которые теперь пытаются объяснять, что это не нас так, оказывается, благодетельствовали. Потому что не может быть благодетельственное, построенное на ненависти к своему народу, на понимание, что твой народ плох, ничтожен, дремуч. Ведь посмотрите, что вам говорят кохи и их последователи, в том числе все вот то, не назову приличным словом, что регулярно выступает на эхе, на дожде и прочее. Они же все время вот некий комплекс неполноценности русского народа. Вот этот складывающийся комплекс неполноценности русского народа, он является традиционным историческим воззрением. При этом это является воззрение страха. Потому что же это за неполноценный народ, который регулярно бьет по башке всем прогрессивным? Шведского короля Карлушу, которому просто весь мир в ножки кланялся, да, вся Европа, раздолбал неприятный, гадкий, базедово-больной Петр под Полтавой. Он же тиран, деспот, узурпатор. Притом, заметьте, нам все время предлагают в истории любить каких-нибудь таких трогательных персонажей. Да, вот таких. Ну он такие, вот со слезой. Ну, нам говорят, у нас все императоры были плохие, кроме кого. Вот крепостное право поборол. Вот этот был хорош, хороший был, да, хороший. Хорош. А чем он был хорош? Ну, крепостное право... А, понятно. Все? Реформатор, да? Серьезно, к чему привели? То есть нам пытаются подменить историю, которая гадкая, ужасная и страшная, там, московских князей, Иоанна Великого, Грозного, Петра Великого, Екатерины Великой, да? Александра Первого, он же как-никак гад, Николай Мерзавец, жандарм Европы. Нам предлагают подменить, знаешь, на такую водичку для полового бессилия.
Для вот. Или от все-таки?
От. Хотя получается для, по сути. Потому вообще, что если да. бы от, то был бы... А это именно водичка для полового бессилия, знаешь? Такую историю с Бромчиком, где все мы такие несчастные. Я помню, я спросил у милейшего Леонида Гозмана, говорю, Леонид, а есть вообще позитивные персонажи русской истории? Он так тяжело задумался и назвал тех, которых, по-моему, уже не знает никто. Также мне нравится сейчас попытка обожествить Столыпина. Да что Столыпин-то? Ну и что Столыпин? Великий? Чего он великий-то реформатор? Ну что себе врать-то? А вот он! Чего он сделал-то? Он вот, понимаешь, в сельском хозяйстве такого шмако. Да ну ладно. Вид-то гораздо больше сделал. Давайте уж там. До Столыпина-то уже заложены были начало индустриализации. А Столыпин, кроме... жертвенности так-то особо ничего не сделал. Что, сельское хозяйство, что ли, реально? Мы после этого кормили. Да ладно сказки рассказывать. Посмотрите, как в это же время развивалась Америка. Но мы все время себе придумываем, вот каждый раз вот новая власть, и она себе придумывает новую историю. Для нас постоянно история – это не предмет такой, знаешь, договоренности хотя бы древней, то есть понимание, на чем строится Россия. А каждый раз вот новая власть пытается сказать, нет, все-таки не так. А вот давайте это вычеркнем, это вытащим. То есть, конечно, это начали большевики первыми, я думаю, хорошо, понимаю. Да, потому что у них вот это можно, это нельзя. Потому что, ну, могли себе представить, например, что Александр Сергеевич Пушкин стал великим пролетарским поэтом. Да Пушкин бы сдох от смеха. Ну, он просто реально, вот он бы смеялся до колик. Представить себе Пушкина пролетарским поэтом, ну, это так же, как сложно себе представить его демократом. У него взгляды очень сильно меняли. Или борцом с самодержавием. Господи, ужас-то какой, сказал бы Александр Сергеевич. Который, кстати, отметим, был абсолютный, ну, выражаясь современным языком, мажор. То есть вот такой полнейший. Жил легко, денег тратил, не задумываясь, в долгах, как в шелках. Увидев барышню, бил ногой ака молодой жеребец, устоять не мог. Бритер, ну, по плане, что на дуэлях. Характер жуткий, араб. Араб горячего нраву. Ну, так же?
Именно.
При этом при дворе. В Тусычи постоянно.
В Тусычи, да.
Ну так реально же
ну,
было.
Ну да, так и есть.
С Царско-сельского лицея такой сплошной Тусыч.
И жена в Тусыче.
И жена, всё и хорошо. Брал из Тусыча. И трагическая вся история, ну, в общем, тоже связана с разборками-то Тусыча. Ведь по нынешним понятиям это все было бы на первых страницах журнала Андрея Малахова. Хит. Не, ну так же.
Как бы это тогда называлось, интересно.
И все бы программы выходили, в том числе и у Андрюши, и наш прямой эфир у Бори Корчевникова. Все говорили, вы представляете, что случилось?
А Пушкин, Пушкин. Ну, и да. Дальше стихотворение Геннеля.
Да. Но там ведь действительно же там много что было, да? А Арина Родиона, например, это же тоже была бы тема обсуждения. Старушка дряхлая моя, которая, кстати, была в этот момент 40 лет.
Это вообще, конечно, возмутительно.
Возмутительно. Которая, извини, девок-то подгоняла, Александр Сергеевич? И ничего. А сейчас бы возмутились?
Да уголовное дело. Там еще неизвестно, сколько лет было этим.
Даже, я думаю, никто не считал. То есть им даже в голову это не приходило. Но мы всегда, вот надо было вот совершенно вот выхолостить, придумать, и вот такой борец, оковы рухнут, и свобода. Ну, конечно, все понимаю. И это тоже писал. И это писал тоже.
Я очень глубоко уважаю, самый мой любимый поэт. Я в том смысле, что, может быть, не всегда 18, может быть, 17,5. Я это имел в виду.
Может быть. Но суть не в этом. Суть в том, что мы стали относиться с придыханием, ничего не зная. Мы создали себе кумиров, и полное непонимание и незнание. А так тоже ведь нельзя. Мы стали пользоваться, на мой взгляд, абсолютно пошлыми формулировками. Я уже говорил, что, на мой взгляд, эта фраза дико пошлая. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Есть в ней особенные стать, в Россию можно только верить». Верить надо в Бога. Вот этот весь набор слов – это пошлость. Притом уничижительная для... России русского народа. Ну, если так вдуматься, проанализировать то, что сказано. Чего?
Нет, а я вот думаю сейчас...
Ну, на мой взгляд.
Сейчас поэтому же граждан... экономика должна была быть разорвана, а люди уже должны были бы выйти. И опять что-то не поняли умом.
Да потому что там и не считали, и не знали, и не понимали. Это вообще все по-другому. Это вот совсем-совсем все по-другому. Пишет, Владимир, если Пушкин жил в 20 веке, он все равно умер бы в 37 году. Да не факт. Он, может быть, возглавлял Союз писателей. И дожил бы до глубокой старости.
В одной из лучших дач переделки.
В одной из лучших дач переделки. Не надо так сильно переживать. Там все в порядке. Так, продолжаю.
Да нам уже заканчивать пора, кстати.
Мне вообще всегда казалось, что эти формулировки, вот непонимание истории, непонимание, откуда идем, непонимание реального уклада, непонимание чувства справедливости, которое в нас воспитано тысячелетиями, непонимание то, что мы не страна эгоистов, и невозможно привить эгоистическую мораль. И попытки поэтому каждый раз насадить, вот как бациллы, вот это эгоистическое мышление всегда натыкается на противодействие на уровне кода. Поэтому вот эта оторванность гламурной тусовки от реального понимания народа. Поэтому потом у них идет вот это внутреннее отторжение. Потому что в чем основная проблема всегда вот этого тонкого слоя? Они за границей себя чувствуют никем. Жертвами России. А в России они себя чувствуют вот такими агентами западного образа. Знаешь, вот людьми, которые за границей выполняют эту тяжелую работу вот здесь. Вот здесь поработали и валили туда. Нигде не чувствуют себя состоявшимися. Нигде не чувствуют себя просто спокойно счастливыми людьми. Потому что когда человек счастлив и самодостаточен, да ему на самом деле всюду хорошо. Уезжая за границу, он не эмигрирует, он всегда может вернуться. Он просто потому, что ему интересно. Потому что он живет, осознавая свою связь с народом, в какой бы точке земли он ни находился. Он не перестает от этого быть русским. Он не пытается притворяться нерусским. Что настолько бесит, когда встречаешь ряд наших псевдоинтеллигентных граждан за рубежом? Что они пытаются казаться не русскими. Они боятся того, что и вдруг в них опознают русского. Они этого стыдятся. Но это же унизительно для себя. И до этого же дошло, да, что сейчас ряд граждан используют формулировку, что они не русские, а восточные славяне. И посмотрите, кто пишет самые злобные антироссийские статьи? Люди, которые отсюда бежали. Они пишут статьи, которые далеки от объективности. Они сейчас выступают в западных разных средствах. Ты читаешь и думаешь, господи, как здесь был дураком, так и туда уехал, дураком и остался, но только злобным. Зато мне нравится, когда они в Твиттере, общаясь со своими соотечественниками, типа Бершитского, пишут на английском. Типа, что, солнышко, русский забыл? Ах, прости, я забыл, ты же притворяешься, что ты не русский.